колл-центры на территории Украины для российской правоохранительной системы недоступны.
Очень много колл-центров прям бандиты держат.
Обнал грязных денег – это всегда быстрота. Движуха сейчас идет на весь мир.
А скажи, что их крышуют вот такие воры в законе. Я говорю, да я ебу, кто их крышует вообще в своем уме.
Человек со страху побежал в туалет. Человек, попавшись один раз, я считаю, что это клиент мошенников на будущее. Правительство Украины напрямую это поощряло. До них этого мошенничества было много. После них его стало в 100 раз больше. Лох платит всегда.
Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, рад видеть. Сегодня снова с вами ваш любимый мультичелл, он же мистер Вендетта. И сегодня поговорим про мошенничество, про банковские колл-центры. Как это изменилось с началом войны и продолжается ли, про новые схемы всякие, связанные с хищением денег, с отмывом и со всем остальным. Не переключайтесь, а если еще не подписаны до сих пор почему-то на канал, то подписывайтесь и делитесь этим видео с френдами, они уж точно будут признательны. Итак, что изменилось вообще и как это сейчас все выглядит?
Приветствую. Самое интересное, что события февраля 2022 года в криминальном мире абсолютно не поссорили Россию и Украину. Все, что произошло необычного, это на примерно 2 месяца произошла эвакуация сотрудников колл-центров Украины, ну, в какие-либо другие места. Ну, то есть был какой-то сбой по работе. А вот именно в самом криминальном мире каких-то межнациональных терок, ссор нету. То есть все очень четко регулируется на сайтах. И если кто-либо заводит военную тематику, национальную, оскорбительную, это все достаточно жестко пресекается, и вообще этого очень мало. То есть криминальный мир не воюет между собой. Что я хочу сказать из ключевого из своего выпуска сразу. Первое. В самом первом выпуске на твоем канале я сказал такую фразу: «Лох платит всегда». То есть человек, попавшись один раз, неизлечим. Он не умнеет, он не мотает на ус, он не анализирует свои ошибки. Это я сужу по своим знакомым, по своим родным. То есть попадание происходит по одной и той же схеме с периодичностью, например, раз в год, раз в 2 года, раз в 3 года.
То есть можно сейчас брать базу данных Финика, да, все, кто вкладывались в эту пирамиду, и обзванивать им и писать на мыло, предлагая следующую пирамиду.
100%. Это буквально 100%. Человек почему-то не извлекает уроков из своих ошибок. Приведу пример даже, ну, например, самого близкого человека, например, моя мама. Не часто ее вижу, но вот как-то находясь с ней дома, случилась ситуация, что я вижу, что она очень долго с кем-то говорит по телефону, и в руках у нее банковская карточка. Так как моя мама типичная женщина, растратится, как бы риска там особого не было, то есть бюджет на карте был не очень большой. Я подбежал к ней в тот момент, когда она искала CVC-код.
Последнее время мы только и слышим, как санкции ставят под риск наши криптоактивы, но как пользоваться безопасно сегодня криптой и не бояться, что ты ее потеряешь. Друзья, рады представить вам наших новых партнеров из компании CloudFarmer, у которых на рынок вышел новый мультивалютный криптокошелек Touch Wallet. Причем помимо всех базовых функций, в кошельке сразу есть встроенный миксер, а также возможность синхронизации курсов со всеми топовыми биржами, и это еще не все. Вы слышали, что многие токены можно покупать еще до того, как они вышли на биржу. И цена таких монет в десятки раз дешевле, как правило. Так вот, пользователям Touch Wallet в скором времени будут доступны разные перспективные монеты на стадии pre-ICO, и это очень редкая функция. Ссылку на приложение оставлю внизу. При регистрации вводите промокод PRO, и получайте на свой баланс 200 внутренних токенов кошелька, а при пополнении своего кошелечка любой криптовалютой на сумму эквиваленте более 30 USDT, вам начислят еще 300 токенов, которые позже вы сможете обменять на любую крипту по выгодному для вас курсу. Подробности по ссылке в описании.
Она не знала, где он. Ну, то есть, в первый раз ее в жизни попросили назвать CVC-код, последние вот эти 3 циферки. И было забавно, я у нее вырываю карту и говорю, что это мошенники, а там такая пелена перед глазами. И она именно не отдает мне карту, в общем, с трудом завершили разговор. Вот, она абсолютно не поверила, что это мошенники. Ну, то есть там положили трубку на том конце. Проходит какое-то время, там следующий звонок, она опять с людьми разговаривает. Проходит там условно полгода-год, я опять нахожусь там с ней в одной квартире, смотрю, ситуация, закрылась дверь, то есть она на кухне с кем-то активно разговаривает, я занимаюсь какими-то своими делами, и так краем уха слышу вдруг слив в туалете, извиняюсь там за физиологические подробности, там раз, там через 2-3 минуты, два, три, а потом моя мама с очень серьезным лицом заходит ко мне и говорит, что звонили с поликлиники, у меня нашли онкологию, там жить осталось 2-3 месяца. И тут я понимаю, что она разговаривала с колл-центром, и минут 10 я ее разубеждал, что никакая поликлиника не будет звонить никогда. И, в общем-то, убедил ее только буквально по двум-трем деталям. То есть человек, который был на том конце провода, запутался в адресах. Поликлиника была немножко в других адресах. Моя мама как-то вот это все-таки где-то в голове уловила. И когда в следующий раз, там буквально через час, этот человек попытался перезвонить и получить какие-то же более полные данные, чтобы заработать. Ну, то есть при первом разговоре спрашивалось, есть ли у вас деньги на лечение, готовы ли ваши родственники там как-то это все проплатить. Вот, то есть я вот попал в этот полчаса-час. А физиологические подробности я для чего упомянул? Человек со страху побежал в туалет. Вот ему объявили, что он скоро умрет. Человек боится смерти. Человек просто рванул в туалет, и все, что там было, то есть хорошо, не было ни инфаркта, ничего. Это вот прям случай, который был перед глазами.
То есть звонят просто, чтобы пробить, если бабки, да?
Есть ли бабки у родных? И дальше шло продвижение именно на больничку. Но это было лет, наверное, 6 или 7 назад. Один мой нерусский товарищ, ну, близкий друг, постарше меня, попался на классической разводной схеме. Она называется «залив Насим». То есть, когда его на его газельке вызывают на какое-то крупное предприятие перевезти что-то, но когда он стоит перед воротами, ему говорят, слушай, там обед, там полчаса, час подожди, а пока сходил, там нам нужно за бензин туда-сюда заплатить, положи на сим-карту 6 тысяч. Я не знаю, чем думает человек, скажем так, в немолодом возрасте, когда сует деньги в терминал. Из забавного, что сунув эти 6 тысяч, он через 5 минут позвонил мне и стал уточнять. То есть он сначала сделал, ну, деньги, понятно, что пропали. Для чего я привел его пример? Не далее, как 2 месяца назад, сейчас он работает в такси на своей машине, а очередные жулики с зоны завели его в магазин «Лента». А для чего «Лента»? То есть там стоят терминалы, куда можно совать деньги. Ну, то есть он ехал якобы куда-то в полицию заказ, но перед этим попросили заехать в «Ленту», купить коньяк и положить деньги. Он стоял в сомнениях. То есть суть такая, он уже неоднократно попадался на эти мошенничества. Но вот он стоял в сомнениях, он вел разговор, он скорее склонялся не заплатить. Ну, просто я его знаю, я с ним рассказывал, он скорее склонялся не заплатить, но он просто такой искренне честный человек, он спрашивал, вы действительно полиция, действительно заказ туда, действительно там вы мне оплатите?
А что за схема, если сейчас все через приложение заказывают, тот же Яндекс, Убер, там, Ситимобил и прочее?
Почему? Нет, там просто может быть, что нужно, чтобы водитель перезвонил или перед выходом там набрать. Там обязательно будет какая-то приписка, что был прямой звонок. Связь с водителем. Не-не-не,
Но
это...
мне не нужно, например, я заказал, и все, я вижу, он проехал, я сел да поехал.
Ну, в общем, вот в данном случае ситуация разрешилась как, что подошел охранник «Ленты» и сказал, вы водитель такси? Он, да. Вы, говорит, сегодня третий или четвертый? Кто вот около терминала третий по телефону разговариваете. То есть вы мошенники, это мошенники, кладите трубку, уходите. То есть он неоднократно попадался, но он опять вот был, ну, где-то в шаге от этой ситуации.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России. Украины, Беларуси и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма. Поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Мой близкий человек сначала попадается, платит за тест на ковид, что сейчас приедут, возьмут, а потом попадается на разводке, когда берешь Блаблакар, и с тебя просят предоплату, и когда вместо там 900 рублей оказывается, что 9000. Ну, то есть в спешке человек переводит не 900 рублей предоплату, а 9000 на левый аккаунт.
Так это как, он сам по невнимательности или
невнимательность,
что?
Чистая невнимательность. То есть выбираются в Блаблакаре все возможные направления. Соответственно, когда появляется заказчик, которым нужно проехать между двух городов, и там стоимость поездки, например, 900 рублей там с человека, вот, то ему скидывается в приложение WhatsApp, что он переходит по ссылке, и потом ему скидывается оплата не 900 рублей, а 9000. Ну, то есть, когда человек в спешке, то есть не обращает внимания, что в смс-ке, такие вещи проходят. Я не знаю выборку, там один случай из 10 проходит, один или 100. Ну, просто конкретно мой человек знакомый попался.
Это популярное было это мошенничество с перевозками, когда там с Донецка, с Луганска вывозили типа людей, там, ну, все же эвакуировались, да. Вот есть микроавтобус, там вывезем там, в другую часть там, Украины, допустим. И я знаю тоже лично людей, которые попадались на это, да. То есть платили там не бог весть какие деньги, там 1600 рублей на российские, там, к примеру. Я просто не знаю.
В данном случае это спешка, а тут просто невнимательность. Вот, просто цифровой мир. Я просто что хочу сказать, что человек, попавшись один раз, я считаю, что это клиент мошенников на будущее. Это, к сожалению, навсегда, это неизлечимо. А вот какой процент доверчивых и внимательных людей, я не знаю. Но мы с тобой попробуем как-то посчитать его и вывести, исходя из нашего сегодняшнего разговора.
Да, кстати, если видите, у нас в кадре елка, да, впереди Новый год, а в моем магазине Pavloid Shop пополнение товаров, майки трех видов уже были в одном, сейчас в трех, носки, шоперы. Ну и также традиционные книги, водка и все такое. Поэтому ссылка в описании Pavloid Shop. Залетайте за подарками себе и близким. Впереди Новый год.
Итак, если перейти к основной теме нашего разговора, это колл-центры. Что хочу сказать? Это хорошо забытое старое. То есть разводы с помощью колл-центров, то есть или мама, я попал в беду, переведи деньги, или я банковский сотрудник, мне нужен код и данные вашей карты. Эта тема была живая много-много лет.
Ну, когда есть... появилась вот эта именно с банками? Я ее застал, когда в Москву приехал, где-то на 17-го года. Вот.
Я думаю, что она появилась больше, порядка 10 лет. Но она была абсолютно как бы не развитая, она была на коленке, кто умел, как и занимался. Приведу немножко технологичный такой пример. Додо Пицца. Она появилась в 2011 году и появилась каким образом, что человек, торговавший книгами, принял решение заняться пиццей. Перед этим он съездил, поработал в Макдональдсе и в каких-то еще подобных заведениях, по-моему, по паре недель. То есть посмотрел просто кухню, работников, движуху, вот эти компьютерные дела. После этого он на, как я считаю, абсолютно занятом рынке, начиная буквально с 2013 года по настоящий момент, умудрился открыть 800 с лишним пицц. Вот если так подумать, вот что он такого внес в рынок пиццерий, что так успешно стартовал?
Гиганты были, конечно, большие, да, были эти Доминос, Папа Джонс и из бара, вот еще от Бургер Кинга, по-моему, с бара. Вот, кстати, самая прикольная пицца в Москве была с бара, потом ушли куда-то. Ну да, рынок перегрет, причем занят грандами такими, у которых миллиарды долларов просто. Но насколько
он зашел с грамотным приложением. Он зашел с грамотным приложением, с грамотной этой постановкой вопроса, и, в общем-то, у него получилось.
Совместил IT, он так и хотел привнести новые технологии, да, компьютерные, именно там мобильные связи и так далее, в традиционный бизнес. И он совместил, и у него получилось. Но я бы, например, вот сегодня я бы в пиццерию или в ресторан не пошел абсолютно точно.
И я считаю, что вот с колл-центрами примерно такая же ситуация, что году к 15-му, 16-му, 17-му на территории Украины появилась возможность безнаказанно заниматься телефонным мошенничеством. И те, скажем так, небольшие бандитские группировки, которые занимались там угонами, кражами, ну то есть какой-то стандартной, достаточно недоходной деятельностью, попробовали, переключились, технологично поставили это дело, то есть технологично поставили вопрос и получили огромный доход. До них этого мошенничества было много. После них его стало в 100 раз больше. То есть это оказывается, что ну, оказался свободный рынок. И, конечно, катализатором оказалось, что это безнаказанно, абсолютно безнаказанно. Я не могу сказать, что правительство Украины напрямую это поощряло. А вот эти колл-центры, у них ключевое, что они не работали против своих сограждан. Соответственно, заявлений с территории Украины у них не было. Конфликтов с полицией, соответственно, у них какое-то минимальное количество. Это, ну, просто желание забрать под крышу. Не вот получить деньги за какое-то преступление, а просто желание забрать под крышу, ну, в принципе, нелегальный бизнес. С другой стороны, с территории России заявления туда не доходили.
Я давал интервью недавно, это последнее мое было интервью русским изданием, НТВ в Сочи был он в сентябре. Они говорят, прокомментируй вот выпуск у меня, который был про это телефонное мошенничество там с Украины, да. Но оно же не только с Украины, оно везде просто. Там, ну, так исторически сложилось, что там уже в Днепре и так далее, Харьков, много офисов было. И ЗОН звонят, но ЗОН меньшинство. Они говорят, прокомментируй туда-сюда. И не представляешь, мне НТВшники стали мне на интервью еще говорить, а вот скажи здесь, пожалуйста, что это телефонный терроризм. А скажи, что их крышуют вот такие воры в законе. Я говорю, да я ебу, кто их крышует вообще в своем уме. Вы приехали у меня просить комментарий, да, и рассказываете мне еще, какими фразами я должен сказать. Ну, они нагоняли эту антиукраинскую истерику военную, там, телефонный терроризм Украины. Короче, я говорю, вы ебанулись, это последнее интервью мое русским изданием вообще. То есть из-за такого вот отношения.
Ну, если вообще уйти в старину глубокую, у меня есть сестра, которая очень не любит жителей региона Николаев, ну то есть назовем так, немного русскоязычного региона Украины. Она считает, что еще с советских времен там живет население немножечко жульническое. Ну то есть, короче говоря, лучше с ними не связываться.
Почему?
У нее был неприятный опыт. Она, когда заканчивалась советская власть, торговала в Польше, торговала в коллективе со всего Советского Союза.
Моя мама тоже торговала.
А обокрали ее именно жители города Николаева, которые жили с ней в одной комнате. А просто у нас этот разговор возник, когда у меня в моем городе возникла проблема с жителем как раз Николаева. То есть для нее это был прямо... вспыхнул человек. Я сейчас прямо чуток отвлекусь. Я хотел сказать, что нет плохих национальностей или городов, но есть какие-то особенности. Если взять такую нацию, как цыгане, которые тоже сегодня будут затронуты немножко в разговоре, то, например, если ты живешь с какими-то оседлыми цыганами в одном доме, в одном там подъезде, в одном поселке, это очень хорошие соседи. Но если рядом встал табор, или этот цыган, который с тобой хороший сосед, вышел на работу, то это очень вороватая нация, то есть которая обворовывала еще наших предков. То есть когда при царской России категорически нельзя было покупать лошадей у цыган. Лошадь через задний проход надувалась, получались вот такие бока. Она красилась в нужный цвет, ей чуть ли не зачищали, вставляли зубы. Крестьянин покупал у цыгана лошадь, приводил домой сдохшую по бокам клячу. То есть потом, чем только цыгане не занимались, но что с ними не делаешь, все время ты в прогаре. То есть вот как с николаевскими нельзя иметь дело, так и с цыганами нельзя иметь дело.
Золото продавали, потом одежду всякую, да?
Машины,
гадали.
Героин, гадали. Сейчас они продают якобы украденные духи из магазинов. То есть когда к тебе подходит человек и говорит, что вот, знаешь, вот духи только что украл, давай за 1000 рублей. Они по факту стоят 100 или 300 рублей. Монеты. Мы вот сейчас копали канаву, нашли старинные монеты, не знаешь, сколько они стоят.
Я проходил в Москве, монеты проходил, а подходили тоже, ну не цыгане, а просто там...
Цыгане.
Может быть, монеты. Короче, потом iPhone. Ну, мне поддельный айфон сует, вот только что там, да, вынес с магазина, там туда-сюда, купи за 3 цены, там, ну, вот такое, да, шляпа.
Вот процветает. Сейчас конкретно у цыган вот такой нехороший развод, они ударились в тему гнобит клиентов проституток. Там его встретила Квазимода, но, соответственно, брать он ее не стал. У колл-центра есть огромное количество скриптов. Кто-то отвечает за покупку актуальных баз.
Там целый колл-центр, который занимается обслуживанием вот этих, не знаю, банд, которые крадут иностранные номера.
Месяца два не было у обнал-центров работы. Сейчас все ровно. Люди, занимавшиеся непонятно чем, вдруг сели на очень серьезную тему. Все происходит достаточно стандартно. Если человек не с бледофона, а со своего телефона звонит барышням и не заказывает их, то на следующее утро ему, предварительно пробив через Глазбога или через любой другой поисковый бот, который вот цыгане используют,
ссылка в описании,
ему звонят, называют по имени, говорят, что в данной конторе случился сбой, там на кассе, еще какая-то хрень. А говорят, естественно, голосами кавказцев, представляется Вахой, Магомедом. Говорят, что к тебе уже едут, сейчас тебя убьют, у нас там ущерб такой-то. Усиленно подделывают акцент, и люди с тонкой нервной душевной организацией ведутся, то есть отправляют деньги.
Я видел такую фигню недавно у Вражбитова на канале «Привет, Никита». Короче, они звонят, вот можете, да, к Никите Вражбитову пойти на канал и посмотреть. Он взял какого-то бандита там с 90-х, братка, но они, короче, троллят этих идиотов. Ты типа звонишь, говоришь там девушку, они все говорят предоплату. Он такой, да не, я не буду предоплату скидывать туда-сюда, короче, идите нахер, там минут 20 с ними общаются, там. Они его пытаются развести, а он их. И в итоге потом ему перезванивают с этими кавказскими акцентами, там, да, и говорят, слушай, ты там девушку не заказал, на линии сидел полчаса, у нас компьютерная программа, сбой случился, ты нам $500,000 должен. Вот такое. Это из этой серии, да?
К сожалению, у них даже это переходит в офлайн. Мой близкий друг недавно поехал в контору. Кстати, он, скажем так, очень крутой человек в плане и внешности, и биографии. И, короче говоря, он, заехав во двор, оценил ситуацию, ему что-то сразу не понравилось, то есть машина с сидящими людьми, он поднялся в контору, там его встретила Квазимода, но, соответственно, брать он ее не стал. Говорит, в лифте практически мы там, ну, разминулись с какой-то вот непонятной поднимающейся публикой, а утром ему пошли звонки с претензиями. То есть, еще раз, он до конторы доехал. Он брать не стал. Но так как он человек здравый, он просто тупо послал, но по факту ему с утра пытались звонить с претензиями. Я, конечно, склоняюсь, что это, скорее всего, путаница какая-то. Ну, то есть не за офлайн-визит, потому что я уж не знаю, что там надо придумать, чтобы предъявить за офлайн-визит. То есть не знаю даже, какая должна быть фантазия.
Он, короче, заказывайте шлюх в проверенных местах, да. А если в непроверенных, то шлите всех, кто вам звонит.
Или с бледофона, просто отдельная сим-карта, по которой тебя не бьется, как вот, что ты это ты. Мы сейчас коротенько сказали, что вот новая тема сейчас, это цыганский развод по проституткам, все вот эти сайты. А если взять заливы на сим-карты, это в основном балуются зэки-зоны. Заливы сим-карты, это когда или таксисты пытаются напрячь, или курьеры службы доставки. Опять же, что мы вези пиццу в отдел полиции. Полиция желательно рядом с каким-нибудь или торговым центром, или магазином, где есть терминал. Ну, это просто на один, на раз-два просчитывается. Подъезжать к отделу полиции, набрать капитану такому-то, телефон такой-то. И когда человек делает звонок, ему говорит, слушай, сейчас я занят, ты сходи, вот еще коньяк мне там купи, туда-сюда. Вот. Это развлекается именно наши...
Так, а что он, коньяк купит же? Он же купит коньяк.
Коньяк за замануха. То есть сказать, сходи в магазин, положи деньги, это одно. А вот сходи, купи коньяк и еще положи деньги мне на телефон. Я тебе и за пиццу отдаю, и за коньяк, и деньги, и там чаевых ты еще дам. Жадность. Тут штука какая? Этот... элемент этот мошенничества, он условно бесплатный. Он не требует какой-то технической составляющей, SIP-телефонии. Буквально надо сим-карта, с которой звонить, и сим-карта, на которую, чтобы пришел платеж. Тут они обращаются, конечно, к обнал-центрам, то есть не обналичивают сами, потому что ты сидишь когда на зоне, ты это сделать физически не можешь. Просто когда происходит залив на сим, то это или МТС, или Теле2, то их обналичивают обнал-центры.
Вот, кстати, расскажи, как, потому что у нас, когда воровали там с Максом номера белорусские с тачки, два раза в Москве, когда мы только приехали, так это Москва заебала за первые полгода, потом уже чуть привыкли, да, два раза номера снимали, но мы уже потом сами снимали, закидывали в багажник. В принципе, после первого раза, второй по недосмотру получилось, там стекло в машине разбивали, что-то вытаскивали панель от магнитола, какой-то бред происходил, такой жесткий первый, там, полгода-год. Они пишут, что мы, когда деньги переводили, приходили оба раза. Один раз удалось торговаться, там, ну, там видно, наркоман еще сижен, его мажет, короче, под медленным. И мы говорим, да, у нас самих отсижено, это что? Короче, мы сторговали с 5000 рублей до 1000, перевели ему. А второй раз позвонили, там уже все по-серьезному. Там, какой район, какая машина, цвет, там целый колл-центр, который занимается обслуживанием вот этих, не знаю, банд, которые крадут иностранные номера. А без номера особо не поедешь, потому что по дороге каждый гаишник тормознет и деньги заплатишь еще. Мы оплачивали на какой-то телефонный номер переводом, да. И звоним тут же через там 10 секунд оператору вот этого номера, он говорит, все, деньги не вернешь, их уже нет на этой симке, то есть это вы как бы мошенникам платили. То есть, ну, это
перекидывают
как
на следующую симку, назовем ее маткой, там аккумулируют какую-то сумму и с нее переводят непосредственно обнал-сервису, который там за условно 20% ее наличит.
Нет,
за...
такая схема в целом. То есть я перевожу деньги, баланс со своего телефона вот своему другу образно, да? То есть это можно в телефонах. Я просто не пользовался никогда.
Нет, ты просто оплачиваешь мобильную связь. Вот лежит, с тебя вымогают за снятый номер, там, 1000 рублей. Вот тебе предлагают оплатить или на Киви, или на мобильного оператора.
Вот на мобилу я тебе перевел сейчас 1000 рублей.
Перевел, ты с нее переводишь кому-либо сразу же.
Как?
Слушай, или наличишь с помощью той же карты МТС. То есть там вариантов много. В основном, конечно, используется Теле2, она всех удобней. Угу. Она у всех лучше, раньше держала фрод. Ну, то есть жалобы на это дело. Но эта тема уже умерла лет 5 или 6 назад. Сейчас же номер делается очень быстро. Угу. Ну, то есть тебя стащили, ты, по-моему, за 1800 в течение часа или двух этот номер восстанавливаешь. Тема умирала на том, что стали быстро номера восстанавливать. Залив на СИМ – это достаточно распространенная. Одно из распространенных вот, тем для обналичивания. Повторю, обнал-центры за эту услугу берут в среднем 20%, но этим именно балуются наши, находящиеся на территории Российской Федерации, там сидельцы, не сидельцы. И плюс этой схемы дешевизна, просто наличие сим-карт. Ну, то есть сим-карта для звонка и сим-карта для вывода.
А я напоминаю, что спонсор нашего выпуска сегодняшнего не МТС и даже не Теле2, а Битмапа. Наши друзья будут в Телеграме для покупки и продажи крипты между частными пользователями. И можете зарабатывать там хорошие зазоры между покупкой и продажей. То есть можете стать трейдером Битмапа. Ссылки все в описании.
Сейчас я на примере своей одной небольшой работы расскажу, как мне видится работа колл-центра, ну, чтобы я грамотно объяснил для зрителей. Когда-то давно я продал много-много-много дебетовых банковских карт, и мне нужно было, чтобы к каждой карте была привязана индивидуальная отдельная симка. Я посчитал правильным открыть в Теле2 корпоративный контракт, и у меня было неограниченное количество сим-карт. Я, располагая доступом в свой корпоратив, я видел, какие движения происходят по сим-картам, пользуются или не пользуются, какие смс-ки приходят. И посмотрев порядка 3-4 месяцев, я вычислил порядка 300, да, по-моему, около 300 сим-карт, которые были, ну, вообще без движения. То есть они вот есть, но по факту по ним движения нет. Я опасаюсь, что мобильный оператор их все-таки заблокирует, несмотря на то, что они мой корпоратив. Я их восстановил. У барышни, которая этим занималась, ну, то есть сотрудница Теле2, конечно, я думаю, нервы были не к черту, но шоколадки, там определенные бонусы. То есть я получил вот такую стопку болванок и стал чекать. То есть в телефон фонарик я вставляю целиковую сим-карту, включаю, делаю списание, там, смс-ку на любой рандомный номер, и после этого делаю звонок на Киви. 8 800 и телефон Киви. Там два варианта было ответа. Первое, что на вашем телефоне нет Киви, или то, что было. Киви есть, чтобы узнать баланс, нужно сделать то-то. То есть суть какая? Я в течение дня прочекал все 300 вот этих сим-карт. Я нашел, значит, на одной 10 тысяч забытых рублей на Киви, на другом нашел 8600, но при этом там было 10, Киви уже стало списывать за неиспользование. Там, когда какое-то время Киви не пользуешься, 30 рублей в день. И, наверное, в сумме еще на 15 сим-картах я нашел Киви кошельки с балансами там, от 100 рублей, там, 500, 1000. Ну, то есть в сумме за день работы восстановив сим-карты, которые мне были нужны для дальнейшего, оплатив каждую, с каждой сделав смс, чтобы продлить им жизнь, я еще получил навар где-то, ну, 23 тысячи. То есть это неплохо за один день работы.
Я вот сейчас открыл Мегафон. Я смотрю, даже Мегафон есть. Я вот дополнительный номер могу сейчас взять себе. Вот прям не выходя из приложения. Заказать сим-карту вот прямо отсюда тоже. Вот. Ну, корпоративно удобнее, да, в этом плане?
Теле2 корпоративный конкретно удобнее. У меня были хорошие отношения с Теле2 и хорошие МТС. Но именно удобство пользования, быстрота прихода, быстрота чтения пришедшей детализации была от Теле2. То есть мне она очень нравилась. Я не знаю, есть ли сейчас такая опция. Я уже пару лет как бы это не занимаюсь именно Теле2. Я мог восстанавливать сим-карту звонком. То есть у меня были болванки. То есть я звонил, делал звонок, вводил определенную, называл определенную комбинацию цифр, и сим-карты, которая только что была болванкой, становилась тем номером, который привязан к моему корпоративному тарифу, восстанавливался в режиме звонка. Это очень удобно. В течение там, одной минуты у тебя восстановленный сим. Ну, это для моей прошлой работы было нужно. Суть в чем? Я сейчас описал, что про чеков 300 я получил отдачу, ну, грубо на 15 сим-картах что-то было, 285 не было. Вот это и есть примерно работа колл-центра, выборка. То есть, когда рандомно звонит, идет количество звонков всем, но выхлоп примерно с 1%, вот куда ты дозвонился.
Угу. Ну, у тебя 0,5 даже получилось.
Ну, я назвал примерно. Угу. То есть, я просто к чему, что колл-центр, он же это такая серьезная структура. То есть, кто-то отвечает за покупку актуальных баз. Ну, то есть, вот купили актуальную базу. Дальше по ней идет долбежка, да, то есть, более того, те, кто на холодных звонках, то есть, звонильщики первой линии, они сначала помечают, как отреагировал человек. Нафиг послал там, трубку не взял, поговорил, бросил, нет денег. Кстати, большой нюанс, если вы думаете, что у вас, ну, если вы ведомы, или у вашего близкого нет денег, и это спасает ситуацию от мошенников, это не так. У колл-центра есть огромное количество скриптов, в том числе и разговор с тем, у кого нет денег, на него тут же пытаются взять кредиты. То есть, если человек верит, что ему идет звонок от службы безопасности банка, его пытаются ввести в комбинацию, помогите вычислить там крысу в банке, вы нам поможете туда-сюда. Ну, то есть скриптов их несколько сотен. И, соответственно, даже если у тебя счет банковский пустой, ну, у твоего родственника, но он ведомый, на него просто накрутят максимальное количество кредитов, которые дают моментально, и эти деньги выведут. То есть страдают зачастую не только обладатели каких-либо счетов, вкладов или каких-либо балансов. Первое. В колл-центрах есть группа, которая скупает базы. Это вообще одна работа. Дальше есть группы, которые занимаются только установкой программного обеспечения и, в принципе, приведение рабочего места в порядок. То есть, когда все, опять же, как в условной Додо пицце, каждый солдат знает свой маневр, каждый на своем месте.
Телефонию настроить, компьютеры настроить там.
Настроить телефоны недорого, чтобы проходило, чтобы, опять же, любой звонок, вот он произошел, чтобы был какой-то ответ, чтобы по 10 раз не долбить одного и того же человека. А так как базы, в общем-то, продаются не в одни руки, то, соответственно, иногда людей бесит. Мне же вчера звонили эти мошенники. Почему они мне звонят сегодня? Почему? Опять звонок там завтра. Просто базы продали в разные эти вот руки ушли и как бы прозванивают.
Ну, я хочу сказать, что вот с февраля, да, количество звонков, во всяком случае, мне сильно снизилось. Они практически исчезли, и я просто записываю уже, мне интересно, чтобы они мне звонили, я записываю, там иногда в телеграм-канал свой выкидываю, ссылка в описании. А за последние полгода мне звонил, типа говорил, я там следственный работник, прокурор, он даже там не знал, что Павлович там, это моя фамилия, он Сергей Павлович, я говорю, да, блядь, сейчас я уже понял, кто мне звонит. И все, последний раз полгода назад, больше мне никто не звонил.
Слушай, вот реально, месяца два не было у обнал-центров работы. Сейчас все ровно. Все то же самое. Я не знаю, по каким причинам. Мне тоже не поступают. Я не знаю, по каким причинам моим знакомым не поступают. Скорее всего, обрабатываются базы каких-то других регионов. Угу. Это, опять же, мое предположение. Мне действительно тоже давно не поступают звонки. Я хочу сказать, что изначально, когда на территории Украины все это делалось, управлять этим начали очень молодые ребята, там порядка 25, 27, 30 лет. Даже вспоминается фильм «Бригада», то есть когда вот люди, занимавшиеся непонятно чем, вдруг сели на очень серьезную тему. Все у них налажено, все делается по скрипту. Опять же, вот организовать какой-либо колл-центр на территории Украины, на украинской, не на российской, а вот именно на украинской территории, но обойдется порядка на наши деньги 300-400 тысяч рублей. И это будет именно под ключ, то есть когда будут стоять столы, компьютеры, подключенная программа, купленная база для звонков. Их не заботит ситуация с выводом денег, потому что этим занимается российская сторона. С этой стороны как бы все налажено. Их интересует только именно обучить персонал скриптам, вот поставить эту базу. Я не очень верю в цифру 1000 колл-центров в городе Днепр, ну по одной простой причине, офисов столько нет. То есть если взять любой миллионный город, офисов столько нет. Дальше. Нет такого.
А могут в квартире. Ко мне подходил мой зритель там в Питере. Ну, случайно встретились. Он с Мариэл. А Мариэл — это же разводы на дейтинге, на знакомствах с иностранцами. И он говорит, очень много колл-центров прям бандиты держат. Ну, не колл-центры, а там центры по разводу иностранцев, да. И они в квартирах просто снимают, живут, у них там строго все по-военному. Там выпускают их там на выходные образно или там после 10 вечера, короче, штрафы большие, но прямо в квартирах именно.
На территории России их, я думаю, ловят. Тут Украина такая терра инкогнита. Даже вот вспомни 18-й год. На чемпионате мира по футболу не было ни одного звонка о минировании. Понятно, что они были, но они просто не проходили. Ну, то есть, когда нужно, наше государство внимания на это не обращает. То есть, не было ни одного, то, что была угроза теракта. Вот. Сейчас колл-центры на территории Украины для российской правоохранительной системы недоступны. Часть сотрудников доступна, потому что когда вот была сейчас занята определенная часть украинской территории, часть людей сбежала на Запад, часть осталась здесь или переехала в Российскую Федерацию. Часть колл-центров, помещения были заняты нашими спецслужбами, назовем так, под ключ. Ну, то есть входит в офис, видит стоящие компьютеры, видит неудаленные базы. И я так понимаю, сейчас разыскивают тех сотрудников, которых удалось установить по всем вот этим базам. Ну, то есть ищет. Другое дело, что у нас сейчас будут этих пойманных сотрудников, скорее всего, настраивать, сказать, что это государственная политика. Это
ну вот как меня просили НТВшники сказать. Но я хочу спросить, почему так сложилось? Ну понятно, Украина, да, мы выяснили, почему там особо там преступники, окей, занимайтесь там, своих не трогайте, крыши платите, там мусорской или бандитской, все ок. Но почему так сложилось, что именно вот эти вот города на слуху, Харьков и Днепр, это такой же просто коллективный момент, как весь Морел занимается этим мошенничеством на дейтинг?
Я считаю, почему? Ответ в Википедии. Количество русскоязычного населения в этих городах, оно большое. Большой процент русскоязычного населения, говорящего на более-менее русском языке.
А, ну кто без акцента, да?
Да. Потому что если взять самый русский город, там Мариуполь, дальше там Бердянск и вот Харьков, там гэкают, но не сильно. То есть количество говорящих чисто достаточно много. То есть найти персонал проще.
А в Днепропетровске, да, говорили по-русски. Вот. А вы что думаете по этому поводу? Почему именно в этих городах Украины, в Харькове и Днепре, появилось, сложилось так самое большое количество колл-центров? Может быть, вы нам расскажете, может быть, мы какого-то момента еще не учли.
10 человек поставь, 9 просто не умеют обмануть. С пенсионерами работают по другой схеме.
Они просто идут нахер по большому счету.
Украл вроде бы украл, а деньги не пощупал. Здесь не задействованы банковские карты, здесь ходят курьеры. Доля на российские обнал сервисы 500 миллионов долларов. Введение уголовной ответственности за продажу банковской карты. Итак, у меня есть знакомый коллектор российский. Значит, стаж работы у него большой. Его работа немного напоминает работу сотрудника колл-центра. Он обзванивает должников. К вечеру это вымотанный на нервах человек. Да, у него хорошая проходимость, он много зарабатывает, у него сейчас своя организация. И он действительно подтверждает эти многочисленные слова, что 250-300 звонков реально. Вот именно вот реально все это обработать. Давай прикинем, у нас население России, ну грубо 150 миллионов. А население России...
140 уже даже. Сейчас уехало, может, 130 на месте.
Слушай, экспаты, они все равно с какими-то нашими картами. Наши карты не действуют там с февраля, с марта, да? Угу. Но даже уехавшая публика, она все равно имеет какие-то счета, вклады. Берем просто грубо 150 миллионов. Возьмем стандартный колл-центр. Вот они делают, там сидит 50 человек, и они делают, например... 2-3 тысячи целевых звонков в день. То есть целевых не рандомно, они знают, кому они звонят, то есть фамилия, имя, отчество, какие-то данные. Они делают какое-то количество звонков. Давай посчитаем, они ведь реально территорию России заобзванивают всю за 2-3-4 месяца, если все эти колл-центры посчитать.
Давай посчитаем, детей откинем, там пусть детей уехавших, у кого не снимают симки, да, ну пусть 100 миллионов тогда. Колл-центры делают в день, допустим, ты говоришь 2000 звонков. Это чтобы охватить миллион, это нужно
то есть один колл-центр.
500 дней одному колл-центру, а чтобы охватить 100 миллионов, это 50 тысяч дней. Разделить на 1000, допустим, колл-центров, 50 дней.
50 дней. То есть я считаю, что цифра в 1000 колл-центров, она нереальная. Ну, просто гораздо меньше. Также я считаю, что, скорее всего, там сейчас все укрупнено. Ну, то есть их держит определенная группа лиц. Ну, например, их там... 50 человек, 50 основных, кто вот этим занимается. Я точно знаю, что тех, кто из колл-центра пытался уйти на вольные хлеба, им ставят препятствия. Ну, то есть, не дают открыться с нуля. Не дают именно не полицейскими методами, а бандитскими методами. Сейчас это все под какой-то определенной группой лиц. Все это не прекратилось. После начала боевых действий появилось огромное количество как предложений, так и покупок спроса. То есть, поможем сделать колл-центр в Праге. Угу. Поможем с переездом туда-то.
Это где появилось? Я так не видел.
На форумах Даркнета появилось очень много предложений, что поможем, если у вас есть команда, поможем переехать и организовать работу. Я вот задумался, предположим, Российская Федерация выполнит свою, ну, первоначально поставленную задачу, а что-то изменит это в плане звонков?
Киев за 3 дня?
Ну, я утрирую, вот заняли территорию, все эти команды переедут. Я просто задумался, какую страну?
В Польшу приедут.
Думаю, что цивилизованная полиция, цивилизованная страна не даст работать. Забегая вперед, скажу, что если вдруг все-таки каким-то образом вот это бы случилось или случится, то сотрудникам колл-центра, в общем-то, больше ни одна страна не подходит. Все остальные страны будут реагировать на заявление Российской Федерации.
Да, и... но сейчас никто не будет на эти заявления реагировать. Но если так, в плане личной безопасности, ну что там, Венгрия еще остается, Румыния, да, страны Восточной Европы.
Это все равно
Молдавия.
Посадка.
Молдавия если... маленькая, там все на виду.
Я считаю, что нет больше ни одной страны. Вот это мое, опять же, мнение, что если бы зашли полностью на территорию, полиции ни одной более-менее приличной страны не позволит сидеть группе людей и обманывать граждан другой страны. Мало реально. Не в плюс, не в минус, я просто говорю свое вот это вот видение. Колл-центры соблюдают минимальные элементарные меры осторожности. Первое, берутся граждане Украины только на работу. Второе, берутся вроде бы все, но ты понимаешь, какая вещь. Вот возьми нас, например, 10 человек поставь, 9 просто не умеют обмануть. Дальше. Из огромного количества украинцев, сколько мы найдем не гэкающих, не шокающих, ну то есть у которых более-менее приемлемая русская речь?
Ну я думаю половину, как это я в Киеве жил долго, в Одессе там.
В любом случае не все, ну то есть не все подходят. Дальше. Гораздо больше доверия, конечно, к женщинам. Самое интересное, именно женщины являются основными терпилами. По статистике 30-39 лет, это вроде бы образованные в таком возрасте женщины, это и есть ключевая мишень для колл-центров. Всех больше денег они отдают. То есть расхожее мнение, что это пенсионеры, это не так. С пенсионерами работают по другой схеме, это чуть позднее. Ключевые мишени для колл-центра – это женщины 30-39 лет. Такая целевая группа.
Из мошенников мне женским голосом только один раз звонили. И то там какая-то бухая была, я говорю, ты, блин, на ютубе посмотри, как это делается. Ну, она реально вообще никакая, то есть я сразу понял, что это мошенница, сразу, у нее квалификация была очень низкая. Это звонили мне в жизни, ну, наверное, 10 раз, и вот только один раз женщина звонила, получается.
Смотри, статистика такая, что мошенничество за год в среднем, если считает государство, оно дает цифры, там, грубо, от 15 до 20 миллиардов, а если считают реально, там, плюсуют всех-всех-всех потерпевших, сумма мошенничества вот таких-то звонков 165 миллиардов.
Ну, короче, почти 3 миллиарда долларов,
Вообще получается такая статистика, что если колл-центров 1000 и средний чек мошенничества 165 тысяч, то это означает, что один колл-центр имеет одно мошенничество в день на сумму 165 тысяч. Если все-таки колл-центров ближе к 100, то, соответственно, это примерно 10 мошенничеств в день на сумму 1 650 000. Из них порядка 20% идет российской публике, я имею в виду российским обнал-центрам, а 80% распределяются персоналу, аренда, покупка баз, какая-никакая крыша. Кстати, аренда помещения за колл-центр обходится, ну, где-то в полтора раза дороже, чем если это для каких-то гражданских целей. Это изначально дорогая аренда.
Но ты же можешь, арендуя офис, не сказать там владельцу бизнес-центра, для чего он тебе нужен. Мы там
Не
айтишники, блин.
скроешь. Действительно, в Днепре год-два назад практически все молодое население было вовлечено. Ну, по крайней мере, проходило стажировки, приходило, пыталось поработать в колл-центре. Действительно, человек, который умеет убалтывать, у которого хорошая, грамотная речь, действительно там мог зарабатывать несколько сотен тысяч рублей, именно как сотрудник. Но это, конечно, все-таки единицы. Все остальное – это масса, которая получала, ну, я утрирую, там, в 2-3 раза больше, чем средняя зарплата по Украине. С другой стороны, коллектив. Также у них, конечно, было сильно ихнее украинское патриотичное, что мы обманываем Россию.
Ну, это у всех кардеров у нас было, типа, мы своих не трогаем, в Америке воруем там.
Сейчас какая тенденция? Огромное количество как русских, так и украинских, скажем так, преступного элемента уехало, пытаются осваивать другие территории, например, Казахстан. Кстати, работа по Казахстану для обнал-центров дороже. То есть, например, за обнал российских, ну, в России берут 20%, если кто работает по Казахстану, 25-30, иногда 35%. Это связано с особенностями законодательства и с особенностями, как банки переводят деньги, как отдают деньги там в случае блоков и так далее.
И при этом еще не нужно забывать, что число денег разное, чеки. Я вот у себя в кэшбэке смотрю, например, да, у меня, ну, клиенты одинаковые там. Я в Минске живу, ты в Москве, допустим, ну, в России. И если мне один русский клиент, одна регистрация приносит там 2 доллара в год, то из Беларуси такой же клиент, такого же возраста, ну, доллар в год. С Казахстана я тоже думаю, то есть страна все-таки побогаче чуть жила, и российские чеки, они были выше, чем в странах СНГ априори.
Ну, в общем, именно те, кто ищет работу по зарубежью, то есть не по Украине, не по России, а по другим странам, их увеличилось предложение поиска где-то процентов на 50, а вот само предложение работы, то есть количество украденных денег, пока выросло процентов на 15. То есть пока отстает, но именно движуха сейчас идет на весь мир. Я не знаю, как до сих пор попадаются у нас люди. Наверное, все-таки надо вернуться к самому началу нашего разговора, что лох платит всегда. Но, по-моему, нет ни одного человека, кому бы не позвонили.
Ангелина, тебе звонили банковские мошенники?
Банковские, да, конечно.
Ну, как часто?
Раза два в день мог бы позвонить, а бывало один раз в неделю.
Ну, ты фартовая, короче, мне за всю жизнь 10 раз звонили.
Ну,
Ну,
каким-то
вот.
причинам ее базы сливали, 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 сливали. То есть видно в таких банках. Тут есть интересный момент. Есть огромное количество потерпевших, но, например, банк в данной ситуации потерпевшим, в общем-то, не является. То есть между нами банки особо не страдают от банковского
Ну, конечно.
мошенничества.
А клиенты в России, вон, я читал кучу случаев, да, они просто идут нахер по большому счету.
То есть банки не являются потерпевшими, это означает, что бороться с этим мошенничеством они борются, ну, постольку поскольку, но количество блокировок вот этих переводов, оно, конечно, возросло, очень сильно возросло. То есть, короче говоря, то, что разводило в Украине, вывел, например, 500 тысяч с какой-либо карты на 500 тысяч на карту обнал-центра, там она заблокировалась. Дроп, который пойдет вытаскивать эти деньги, если пойдет, он, в общем-то, сильно рискует. И все больше и больше возрастает вероятность встречи с полицией, уезда в СИЗО на какое-то время. И в связи с тем, что количество блокировок банковских карт выросло, ну, то есть заблокированных денег, то есть украл, вроде бы украл, а деньги не пощупал, то резко стала развиваться такая тема, что мама, я сбила пешехода, нужно на откуп там 100, 200 или 300 тысяч. Чем отличается эта схема от первой? Здесь не задействованы банковские карты, здесь ходят курьеры. То есть, если удалось убедить какую-либо старушку отдать взятку должностному лицу, то к ней приходят курьеры. Это вторая крупная часть работы обнал-центра российского, которая выглядит как? Его партнер в Украине купил базу старушек определенного региона. Условно, Новосибирск. Команда курьеров или есть уже у этого обнал-центра в Новосибирске, или она выезжает с другого региона и находится на низком старте. То есть, как только мошенники с Украины начинают обзванивать Новосибирск, приехавшая команда собирает деньги. Длится это там день, два, три, неделю. База кончилась, они переезжают в следующий регион. В отличие от Москвы, где там система распознавания лиц, и тебя доведут от подъезда до куда угодно. В регионах это не так. Соответственно, при элементарных мерах безопасности курьер может долго не попадаться. Палятся или очень жадные, которые задержались, или те, которые ранее судимые, или на какой-то банальщине там приехал на своей машине, то есть, ну, на каких-то мелочах. Или второй вариант палятся, когда сами полицейские организуют им заранее придуманную засаду. То есть, когда приходит курьер к клиенту за деньгами, мошенничества не было, то есть, я имею в виду, что они его туда приводят, на эту квартиру, и там его забирают. После этого курьера показывают, тут ему особо ничего не предъявишь, тут покушение, то есть, через 30-ю статью особо ничего не предъявишь там на мошенничество. А лицо курьера показывают другим обманутым старушкам, и, соответственно, в те города, где он засветился, вот он там рискует прилипнуть.
Опознают.
Да.
А вот эта же схема, она старая, да? Я, насколько помню, она еще до банковских появилась. Я когда в детстве, там, в подростковом возрасте описание этой схемки читал, там было, знаешь, как, что не должностное лицо, типа, тебе звонит, а каким-то образом, может быть, авторы, которые схему описывали в книге или в газетах, что-то заблуждались. Но там, типа, выходило, что это ты звонишь своей маме или бабушке, там, ой, меня задержали мусора, там, подкинули наркоту, нужны срочно деньги решить, или я там попал в аварию, в больницу и прочее. И я еще тогда думал, что так родные же твой голос знают, ну то есть не получится так обмануть, и вот, а ты говоришь, что сами и не звонят.
Меня в ней обманули. Я не знаю, по каким причинам наши русские люди в возрасте отдают деньги. Дай бог доживу до их возраста, пойму. Я не знаю причин. Отдают, но повторю, вот в данном случае наших русских курьеров, именно кто работает на обнал-центре и ходит непосредственно, забирает деньги, их ловят.
Сколько им платят?
Платят им 10%. Но тут нюанс какой? Если взять, опять же, вот классический обнал-центр, который размещен на каком-то форуме, имеет какой-то депозит, то там он всем объявляет цену 20%. Из них половина, вот эти 10%, он дает курьеру, которых нанимает, а 10% он зарабатывает. Если он работает с переводом на банковскую карту, то ему нужно закладывать какой-то процент на покупку банковской карты, а иногда он доходит до 7%, ну, расходная часть. Какие-то блоки, еще какие-то нюансы, но расходная часть выше. Здесь же у него расходной части ее практически нет. То есть курьер приходит, забирает живую наличку и через терминал отправляет на реквизиты обнал-центра, а потом они отправляют на Украину на одноразовые биткоин-кошельки, биток. То есть там деньги вообще чистые получаются, их как бы не отследить. Каждый раз новый кошелек дает украинский колл-центр. Но все хотят удешевить, потому что это мы сейчас с тобой оперируем какими-то большими суммами, которые колл-центры зарабатывают. А по факту, если взять какой-то проект, если у него мало произошло мошенничество, а зарплату платить надо, аренду платить надо, базу покупать надо, то они все равно ищут возможность как-то удешевить. И они пытаются найти напрямую команды курьеров. Что они делают? На тех же теневых форумах они предлагают загнать какой-то залог, там 200-300 тысяч, и находит эти команды и непосредственно работает с ними, удешевляя процесс с 20% до 10%. Процент, еще раз, за обнал 10-20, в зависимости с кем договорились.
Но больше всего рискует сам курьер на земле, который работает, который приходит.
Я считаю, что обнал-центр не рискует практически ничем, потому что зачастую непонятно, где он, в России, в Австралии, в Таиланде, в Украине, непонятно. То есть, в принципе, может быть человек, обложенный там техникой, но который сидит вообще непонятно где, а на земле выполняет работу люди, которые рискуют. Желающих собирать деньги очень много. Люди это в основном молодые, там, я утрирую, 18-20 чем-то лет, головой они не думают. Я не знаю, по нашему законодательству, всю ли им сумму потом вешают в ущерб. Ну, то есть, по факту, например, он забрал миллион, его 100 тысяч. Он 900 тысяч отправил куда-то на реквизиты. Его поймали. То есть он торчит после этого весь миллион?
Всю. И в Беларуси так это, например, еще незаконное предпринимательство. Вот валютчики, на примере валютчиков со мной сидели когда-то. Они там прогнали за год 1 200 000 долларов. Ну, просто купили и у себя в городе на рынке там сбыли, да, купили в банке. Они заработали сколько на этой операции? Ну, пусть там 3% максимум, да, с миллиона там 3% это... сколько там, 30 тысяч долларов за год они заработали, но в сумму иска, ущерба, который они якобы государству нанесли, закладывается вся сумма. И здесь такие же примерно.
В общем, я считаю, что бабушки будут отдавать, тут никуда не деться. Я так понимаю, даже если ее один раз обманули, она это сделает повторно. На ключевом для обнала форуме Dark Money некоторое время назад было введено правило о запрете работы, то есть любой работы, набора курьера, рекламы, обналичивания, вот таких вот денег, назовем их так, бабушкиных. Конечно, многие пытаются это обойти и обходят это ограничение, но администрация форума мотивировала это как? Мы видим, мы обладаем административными полномочиями, мы видим, что целенаправленно скупаются базы лиц, ну, пожилых, там, условно, 35-го, там, 65-го годов рождения. Мы понимаем это для чего. Мы против, чтобы обворовывали пожилых людей, раз. Мы против, чтобы молодые люди попадались пачками массово. То есть, короче говоря, на форуме Dark Money, на ключевом форуме грязной обналички, официально эта работа запрещена. Обойти этот запрет очень легко. Он, конечно, обходится, но, по крайней мере, лицо держит. Ну, то есть напрямую, что ищу команду курьеров для того, чтобы грабить бабушек в том же Новосибирске, ты уже не дашь объявление. То есть или нужно людям идти на другой какой-либо форум, ну тот же Рутор, например, или дубликат, где нет такого жесткого ограничения. Dark Money в этом плане остается классическим форумом, где карты, ну карту карт.
Карты, есть, деньги, два ствола.
Ну то есть пытаются соблюсти лицо. Давай просто ради интереса прикинем. Сумма мошенничества за год 165 миллиардов. Оставим украинские 80%, которые там как-то пилятся в самых разных зарплатах, арендах и так далее. 20% остается российским выводилом денег.
30 ярдов, полмиллиарда долларов.
То есть речь идет о рынке в 500 миллионов долларов. Да, какая-то расходная часть, да, какие-то блоки. Самое интересное, находятся люди, которые... странно считают. То есть, когда команда каких-либо молодых людей загоняет в депозит 1 миллион рублей и говорит, что мы команда, мы готовы снимать, обналичивать деньги, и мы отвечаем за блоки. Что такое отвечать за блок? Мошенник с Украины вывел, например, 100 тысяч рублей на карту, и ее заблокировали. Что это означает? Что тот, на кого оформлена эта карта, должен пойти в банк и снять эти деньги. Соответственно, тот, на кого оформлена эта карта, должен быть в этой команде. То есть, если он не в этой команде, это очень сложная связь. Он не пойдет просто так, а уже непосредственно сама абуза. Ну, то есть, когда не только блок, но и когда уже приходит бумага от государства или от банка, что это мошенничество, что это самый настоящий арест, она приходит достаточно быстро, несколько дней. То есть, для того, чтобы вытащить деньги, у них есть вот обычно... минимальное количество времени. И они, начиная работать, дают подписку, что они вытаскивают блоки. Ну, то есть, суть работы, он загоняет миллион в залог и подписывается, что за 10%, которые он зарабатывает, вся его команда, он еще вытаскивает блоки. Не все блоки можно вытащить. И тут уж как повезет. То есть, если как-то там везет, они могут заработать несколько миллионов или даже прилично. А может сразу им крылья подрубить, что вот где-то заблокировалось 500 тысяч, ты подписался, что ты выплачиваешь, у тебя просто заберут это из залога. То есть ты, в принципе, можешь сработать в ноль. И как бы напомню, что обнал грязных денег – это всегда быстрота.
И уголовное преступление.
Но и быстрота. То есть, короче говоря, 10 минут, 20. Ну, то есть, как деньги зашли от терпилы, колл-центр держит его еще на телефоне, а, грубо говоря, этими же руками, ногами пишет, что деньги там-то, идите снимайте. Потому что как только терпило понял, что произошло, у него есть какая-то возможность куда-то что-то вернуть, сделать звонок, заблокировать. То есть это все быстрота, это 10-20 минут. Такие деньги трудно украсть тем, кто охотится, ну, вот, продают карты, чтобы их украсть, деньги. Потому что есть всего 10-20 минут. Во-первых, ты с трудом не можешь смониторить, что деньги поступили на карту, а во-вторых, у тебя просто не хватает времени. То есть количество краж вот с таких вот карт минимально за счет очень быстрого съема денег. Тут скорее потери идут от блока со стороны банков.
Ну а сколько карты такие живут?
Слушай, тут такая вещь, в связи с тем, что антифрод банков усилился, залив на пустую карту означает, ну, не всегда блок, но очень сильно увеличивает вероятность блока. Поэтому, когда у колл-центр сотрудничает с обнал-сервисом, и обнал-сервис покупает какое-то дикое количество карт, там есть определенные люди, которые занимаются прогревом карт, то есть совершают какие-то покупки.
В офлайне, в интернете.
Да, но это тоже требует какого-то времени. То есть, грубо говоря, сегодня купили, карты через там 3-4 дня прошли, несколько дней на проверку, дальше на какой-то прогрев, и потом они поступают в работу. После того, как на нее пришел залив, на эту карту, в общем-то, нельзя больше принимать никаких денег. То есть они живут один раз. Как я говорил в самом первом выпуске, сейчас, конечно, эти правила двигаются, но раньше гарантия была 30 дней. Вот с момента. Сейчас огромные объемы, повторю. Просто вот если взять какой-либо крупный обнал-сервис, он никогда от своего имени не покупает карты. То есть регистрируется какой-то левый аккаунт, но он пишет там куплю 200, 300, 500 карт. Вот это большой объем. Все эти карты, чтобы они жили долго, они должны прогреваться. Колл-центр с Украины не знает, как и каким образом прогревает, не прогревает, что за карты куплены обнал-сервисом. И речь идет именно о репутации. Ну, то есть, если обнал-сервис тебе постоянно говорит, что заблокировали, 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 ну, колл-центр становится невыгодно с ним работать. Ну, то есть, и самому обнал-сервису, ему же выгодно, чтобы карты не блокировали, соответственно, должна проходить вот эта вот работа по прогреву. Карты должны быть какие-то адекватные. Колл-центр говорит, что у клиента хом-кредит, и тут же обнал-сервис именно подбирает хом-кредит, чтобы платеж быстрее прошел, чтобы он моментально залетел, и стоящая на стреме где-то команда уже летела к банкомату и снимала. То есть, это все быстрота. Объем денег, конечно, там огромный, как вот мы сейчас подсчитали. Именно доля на российские обнал-сервисы 500 миллионов долларов. При этом их присутствие в Даркнете, в общем-то, всего на нескольких сайтах. То есть они все, в общем-то, на виду.
Как с этим бороться, за исключением здравого смысла, да, что понятно, мотивация этой бабушки там или матери, которые звонят и говорят, что ваш ребенок в беде, сейчас там за наркотики его на 10 лет закроют, или там травма какая-то, или еще что-то, любая мать отдаст, ну или бабушка там, у кого есть бабки. То есть здесь все понятно, здесь бороться только вот такими передачами, как наша, и разъяснением своим пожилым родственникам. А вот мне, например, сложно так сделать, да, потому что у меня со всеми членами семьи есть определенные пароли. И когда ты позвонишь там моей маме или брату, тебя спросят кое-что. И если ты неправильно ответишь, понятно, что там, ну, это исходит не от меня, и, скорее всего, это развод. Понятно, что и это можно обойти. Поэтому только я вижу в расширении здравого смысла. Ну а если государство не борется, то как еще можно бороться?
В общем, ключевое, что потерпевший это народ, ни банки, ни государство особо, ну, внешне от этого не страдает, поэтому не борется. Я считаю, единственный способ бороться – это введение уголовной ответственности за продажу банковской карты. Срочное введение уголовной ответственности за передачу банковской карты в другие руки.
В Беларуси так.
И как там с мошенничеством?
Ну, вообще там совсем криминалом не очень, да? Но, например, это создает проблемы тоже для каких-то полулегальных там серых обменников, например, то есть обмениваться ту же
Ну, их
крипту
просто меньше. То есть это действительно работает.
в разы, да.
Ну, просто заинтересованности государства, да, тема поднимается, но заинтересованности нет. Но я считаю, что как только ведут уголовную ответственность за продажу банковской карты, это очень тяжело доказать, кстати, потому что, ну, у нас же ключевое, что человек говорит, я не знаю, для чего продал. Ну, то есть должен быть сам факт. Ведь между нами абсолютно справились с белой обналичкой, сильно ее урезали, остались только суперпрофессиональные игроки рынка. Самое
Ну или
интересное,
свои какие-то образные, которые нужны.
по белой обналичке процент там за обнал условно 15 приближается к проценту за грязный обнал 20. Ну, это удивительно.
А так обычно было 5, под Новый год 7,5, могло
Все
быть там,
подряд
ну,
занимались,
10.
а тут как-то вот никто особо не обращает внимания. Каждый день, в общем, в среднем по России по статистике тысяча случаев вот несанкционированного такого списания или бабушка. У нас,
В день?
соответственно,
1000 в день или что?
тысяча. У нас 80 с чем-то регионов. Ну, то есть в каждом регионе в среднем усредненно происходит таких 12 эпизодов ежедневно. Я считаю, что борьба возможна только единственным этим способом. Ну и опять же, чисто гипотетически, если российские войска займут территорию Украины, я действительно не знаю государства, которое сможет пригреть вот эту огромную армию украинских колл-центров. И у нас останутся тогда наши цыгане, да, с проститутками, с разводом по проституции, останутся эти заливы, то есть когда курьеров и таксистов шмонает, и всяких грузоперевозчиков.
Ну, кардеры останутся.
Слушай, им ведь тоже надо куда-то выводить. Не в таком объеме. Я это еще в первом выпуске, больше года назад, сказал, что мы придем к тому, что будет уголовная ответственность. Пока ничего не стронулось. И также я сказал, что будет найден выход какой-то. Выход, я думаю, закроет какие-то супер успешные вот эти прибыльные схемы, как-то позволит по ним работать. Но вот по этой схеме, когда тупо обзванивают людей, и они на это ведутся, задаю вопрос зрителям просто ради интереса. Какой процент вот именно ведомых людей они считают у нас в России, вот которые на все это ведутся?
Да, любого человека можно обмануть, ввести в заблуждение и заставить делать практически любого, заставить делать нужные тебе действия. Просто зависит от обстоятельств, от времени, места, от стечения обстоятельств.
Если это так, то защищать должно государство. И по той схеме, что я сказал, закрыть возможность принятия денег от обманутых людей.
А у банки, кстати, в последние годы, я уже давно в Москве, там в российские банки захожу, порой в офлайн-отделение, они немножко начали разъяснительную работу все-таки. Вот в Альфу как-то заходил, у них прямо на телевизорах вот висит, вот пока ты в очереди стоишь, ждешь, да, у них нормальное информирование такое. И, кстати, на этих, на прилавках листовки такие крупные разложили, что если вам звонят, просят назвать пин, то есть по чуть-чуть они эту работу начали. Но я еще давно предлагал, на одной банковской конференции в Беларуси выступал, я говорю, сделайте, что... Но смс-оповещение об операциях многие отключают, кстати, не видят, когда деньги крадут с карты, да, потому что оно стоит вон в Сбере 70 рублей. Но вы просто увеличите годовой пакет образно там, на 100, на, там, на 500 рублей, но чтобы эту функцию нельзя было отключить, чтобы люди хотя бы видели, когда у них просто крадут. Вот бывает же, как кардеры, например. Или я не знаю, просто возьмут ли банки на себя такую нагрузку временную, да, но вот то, что на телеке листовки, просто когда чел карту открывает, предупреждать, во-первых, да, и об ответственности, как ты говоришь, за передачу своей карты иным лицам. Плюс небольшой ликбез все-таки проводить, что у вас могут украсть деньги так, так, так и так. Или позвонить и обмануть. Но
Каждый
у банка,
человек
мне
считает
кажется...
себя умным, и он это не слушает. А насчет листовок. Когда-то давно, когда занимался загранпаспортами, послал я своих девочек раздавать листовки в паспортно-визовую службу, тогда это называлось. Сходили они один день, я их посылаю на следующий день, они приходят с листовками обратно. Я говорю, что случилось? А у нас, говорит, они еще с того дня лежат. Я говорю, как? Пошли, смотрим. Стоит в паспортное окно человек 30-40 людей, на подоконнике лежат листовки. Люди нелюбопытны. Я беру у девочек пачку своих листовок, каждому даю в руку, объясняю наглядно, что нужно, что вот люди стоят, им скучно. Вот им реально скучно, они там полдня проведут. Но они шага не сделают, чтобы взять листовку и прочитать. Ну, один из очереди, ну, два. Соответственно, люди ленивые, и вот когда вот так вот раздал, кстати, работало, тогда это работало. То есть, когда вот именно всучишь в руки, человек читает, там, но подойти буквально шаг, взять что-то сделать, не читают и не связывают с собой эту мошенническую информацию. Да проще сказать, ты в самолете, когда летишь, и тебе каждый раз перед взлетом стюардессы начинают показывать, что застегивать, когда вылетает маска, где у тебя жилет. Я вот себя ловил много раз на мысли, что я это просто игнорирую, и в случае ситуации я ее не помню. Помню, что маска, скорее всего, вылетит сама, что жилет, скорее всего, подо мной.
Я только одно помню, знаешь как? Сначала обеспечьте маской и кислородом детей. Себя, себя, а потом ребенка.
Вот это я тоже запомнил, но не мой случай, летаю в основном один. То есть вообще это как-то мимо ушей пропускаешь, летаешь много раз, но все равно это пропускаешь. Здесь то же самое, человек не считает, что это к нему относится, что его это коснется. Просто я считаю, что в России большое количество ведомых людей, также, как я говорил в начале, я считаю, что если обманули один раз, этот человек, он не клинически идет, он просто подвержен, что его обманут еще. Он по каким-то причинам забывает, он не анализирует. Таких людей, нас, всех, должно защищать государство. Это мое мнение. Я считаю, что сейчас оно делает это недостаточно.
Такой выпуск, друзья. Пишите, как вас разводили, часто ли вам звонят в день банковские мошенники, да, и какую самую нестандартную схему вот этого развода по телефону вы вообще видели, слышали или сталкивались сами. Естественно, лайк там, дизлайк, подписка на канал. Обнимаю, пока.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.